Россия бывала пустынью, но в сие время не батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя и самых неистовых иноплеменников. Россия могла тогда завидовать временам батыевым, будучи жертвой величайшего из бедствий — разврата государственного, который мертвит и надежду на умилостивление небесное. Сия надежда питалась только великодушную смертью многих россиян. Ибо ни в одной лавре блистало геройство. Сии, по выражению летописца, горы могил, всюду видимые, вмещали в себе персть мучеников верности и закона. Добродетель, как феникс, возрождается из пепла могилы примером и памятью. Там не все погибло, где хотя немногие предпочитают гибель беззаконию. С честью умирали и воины, и граждане, и старцы, и жены. В духовенстве особенно сияла доблесть. Феоктист, крестом и мечом вооруженный, до последнего издыхания боролся с изменою и, взятый в плен, удостоился венца страдальческого. Архиепископ Суздальский Галактион, не хотев благословить самозванца, скончался в изгнании. Добродетельного коломенского святителя Иосифа злодеи влачили привязанного к пушке. Он терпел и молил Бога образумить россиян. Святитель псковский Геннадий в тщетном усилии обуздать мятежников умер от горести. Немногие из священников, как сказано в летописи, уцелели, ибо везде противились бунту. Сей бунт уже поглощал Россию. Как рассеянные острова среди бурного моря являлись еще под знаменем московским вблизи Лавра, Коломна, Переславль, Рязанский, вдали Смоленск, Новгород Нижний, Саратов, Казань, города сибирские. Все другие уже принадлежали к царству беззакония, коего столицей был Тушинский стан, действительно подобный городу разными зданиями внутри оного, купеческими лавками, улицами, площадями, где толпилось более 100 000 разбойников, обогащаемых плодами грабежа, где каждый день с утра до вечера казался праздником грубой роскоши. Вино и мед лились из бочек. Мясо, вареные и сырые, лежали грудами, присыщая и людей, и псов, которые вместе с изменниками стекались в Тушино. Число сподвижников лжедимитриевых умножилось татарами, приведенными к нему потешным царем Борисовым, державцем Касимовским Уразмагметом и крещенным ногайским князем Арасланом Петром, сыном Урусовым. Оба, менее россиян виновные, изменили Василию. Второй оставил и веру христианскую, и жену, бывшую княгиню Шуйскую, чтобы служить царику Тушинскому, то есть грабить и злодействовать. Жилище самозванца, пышно именуемое дворцом, наполнялось лицемерами благоговения, российскими чиновниками и знатными ляхами, между коими унижался и посол Сигизмундов Олесницкий, выпросив у бродяги в дар себе город Белую. Там бесстыдная Марина со своей поруганной красотою наружно величалась саном театральной царицы, но внутренно тосковала, не властвуя, как ей хотелось, а раболепствуя, и с трепетом завися от мужа-варвара, который даже отказывал ей и в средствах блистать пышностью. Там вельможный отец ее лобызал руку беглого поповича или жида, приняв от него новую владенную грамоту на Смоленск, еще не взятый, и северскую землю, с обязательством выдать ему, мнишку, 300 000 рублей из казны московской, еще не завоеванной. Там, упоенный счастьем и господствуя над Россией от Десны до Чудского и Белого озера, Двины и моря Каспийского, ежедневно слыша о новых успехах мятежа, ежедневно видя новых подданных у ног своих, стесняя Москву, угрожаемую голодом и предательством, самозванец терпеливо ждал последнего успеха — гибели Шуйского, в надежде скоро взять столицу и без кровопролития, как обещали ему легкомысленные переметчики, которые не хотели видеть в ней ни меча, ни пламени, имея там домы и семейства. Миновало и возвратилось лето. Самозванец еще стоял в Тушине. Хотя в злодейских предприятиях всякое замедление опасно, и близкая цель требует не отдыха, а быстрейшего к ней стремления. Хотя лжедимитрий, слишком долго смотря на Москву, давал время узнавать и презирать себя, и с умножением сил вещественных лишался нравственной. Но торжество злодея могло бы совершиться, если бы ляхи, виновники его счастья, не сделались виновниками и его гибели, невольно услужив нашему отечеству, как и во время первого лжедимитрия. России издыхающей помог новый неприятель. Доселе король Сигизмунд враждовал нам тайно, не снимая с себя личины мирной и содействуя самозванцам только наемными дружинами или вольницей. Настало время снять личину и действовать открыто. 1609 год. соединив уже неразрывно судьбу Марины и мнимую честь свою с судьбой обманщика, боясь худого оборота в делах его и надеясь быть зятю полезнее в Королевской думе, нежели в Тушинском стане, воевода Сандомирский в январе 1609 года уехал в Варшаву так скоро, что не успел и благословить дочери, которая в письмах к нему жаловалась на сию холодность. Вслед за Мнишком надлежало ехать и послам Лжедмитриевым, туда, где все с живейшим любопытством занималось нашими бедствиями, желая ими воспользоваться и для государственных, и для частных выгод. Ибо еще многие благородные ляхи, пылая страстью удальства и корысти, думали искать счастье в смятенной России. Уже друзья воевода Сандомирского действовали ревностно на Сейме, представляя, что торжество мнимого Дмитрия есть торжество Польши, что нужно довершить оное силами республики, дать корону бродяге и взять Смоленск, Северскую и другие некогда литовские земли. Они хотели, чего хотел Мнишек, войны за самозванца, и если бы Сигизмунд, признав Лжедмитрия царем, усердно и заблаговременно помог ему как союзнику новым войском, то едва ли Москва, едва ли 6 или 7 городов еще верных устояли бы всей буре общего мятежа и разрушения. Что сделалось бы тогда с Россией, вторичную гнусную добычу самозванства и его пестунов? Могла ли бы она еще восстать из сей бездны срама и быть, чем видим ее ныне? Так судьба России зависела от политики Сигизмундовой. Но Сигизмунд, к счастью, не имел духа Батуриева. Властолюбивый, с малодушием и с умом недальновидным, он не вразумился в причины действий. Не знал, что ляхи единственно под знаменами российскими могли терзать, унижать, топтать Россию, не своим геройством, а Дмитриевым именем, чудесно обезоруживая народ ее слепотствующий. Не знал и политику грубостяжательную, открыл ему глаза, воспламенил в нем искру великодушия, оживил, усилил старую ненависть к Литве и, сделав много зла России, дал ей спастись для ужасного, хотя и медленного возмездия ее врагам непримиримым. Уверяют, что многие знатные россияне в искренних разговорах с ляхами изъявляли желание видеть на престоле московском юного Сигизмундова сына Владислава, вместо обманщиков и бродяг, безрассудно покровительствуемых королем и вельможными панами. Некоторые даже прибавляли, что сам Шуйский желает уступить ему царство. Искренно ли и действительно ли так объяснялись россияне, неизвестно. Но король верил и в надежде приобрести Россию для сына или для себя уже не доброходствовал Лжедмитрию. Друзья королевские предложили сейму объявить войну царю Василию за убиение мирных ляхов в Москве и за долговременную бесчестную неволю послов республики Олесницкого и Гасевского. Доказывали, что Россия не только виновна, но и слаба, что война с ней не только справедлива, но и выгодна. Говорили, Шуйский зовет шведов, и если их вспоможением утвердит власть свою, то чего доброго ждать республике от союза двух врагов ее? Еще хуже, если шведы овладеют Москвою, не лучше, если она, утомленная бедствиями, покорится и султану, или татарам. Должно предупредить опасность, и легко. 3000 ляхов в 1605 году дали бродяге московское царство. Ныне дружины-вольницы угрожают Шуйскому пленом. Можем ли бояться сопротивления? Были, однако ж, сенаторы благоразумные, которые не восхищались мыслью о завоевании Москвы и думали, что республика едва ли не виновнее России, дозволив первому Лжедмитрию, вопреки миру, ополчаться в Галиции и в Литве на Годунова и не мешая ляхам участвовать в злодействах второго. Что Польша, быв еще недавно жертвой междоусобия, не должна легкомысленно начинать войны с государством обширным и многолюдным. Что в всем случае надлежит иметь 4 войска, 2 против Шуйского и мнимого Дмитрия, 2 против шведов и собственных мятежников. Что такие ополчения без тягостных налогов невозможны, а налоги опасны. Им ответствовали: «Богатая Россия будет наша». И сейм исполнил желание короля. Невзирая на перемирие, вновь заключенное в Москве, одобрил войну с Россией, без всякого сношения с Лжедмитрием, к горести Мнишка, который, приехав в Отечество, уже не мог ничего сделать для своего зятя и должен был удалиться от двора, где только сожалели о нем и не без презрения. Сигизмунд казался новым Батурием, с необыкновенную ревностью готовясь к походу. Собирал войско, не имея денег для жалования, но тем более обещая, в надежде, что кончит войну одной угрозой, и что Россия, изнуренная, встретит его не с мечом, а с венцом Мономаховым, как спасителя. узнав толки злословия, которое приписывало ему намерение завоевать Москву и силами ее подавить вольность в республике, то есть сделаться обоих государств самодержцем, король окружным письмом удостоверил сенаторов в нелепости сих разглашений, клялся не мыслить о личных выгодах и действовать единственно для блага республики. Выехал из Кракова в июне месяце к войску и еще не знал, куда везти оное. В землю ли Северскую, где царствовало беззаконие под именем Дмитрия, или к Смоленску, где еще царствовали закон и Василий, или прямо к Москве, чтобы истребить Лжедмитрия, отвлечь от него и ляхов, и россиян, а после истребить и Шуйского, как советовал умный гетман Жалкевский. Сигизмунд колебался, медлил и, наконец, пошел к Смоленску. Ибо канцлер Лев Сапега и пан Гасевский уверили короля, что сей город желает ему сдаться, желая избавиться от ненавистной власти самозванца. Но в Смоленске начальствовал доблей Шейн. Границы России были отверсты, сообщения прерваны, воины рассеяны, города и селения в пепле или в бунте, сердца в ужасе или в ожесточении. Правительство в бессилии, царь в осаде и среди изменников. Но когда Сигизмунд, согласно с пользою своей державы, шел к нам за легкую добычу властолюбия, в то время бедствия России, достигнув крайности, уже являли признаки оборота и возможность спасения, рождая надежду, что Бог не оставляет государство, где многие или немногие граждане еще любят Отечество и добродетель.